Добрый день! В эфире литературная передача «Страницы русской поэзии и прозы». В 1883 году, в 10-ю годовщину кончины великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева, на книжке его стихотворений, вышедшей в том году, другой замечательный русский поэт написал такие строки. «Вот наш патент на благородство. Его вручает нам поэт. Здесь духа мощного господства, здесь утонченной жизни цвет. И муза, правду соблюдая, глядит, а на весах у ней вот эта книжка небольшая. Томов премногих тяжелей. Афанасий Фет». Когда сочувственно на наше слово одна душа отозвалась, не нужно нам сочувствия иного. Довольно с нас, довольно с нас. Федор Тютчев. Литературно-музыкальный рассказ-композиция о жизни и творчестве гениального русского поэта Федора Ивановича Тютчева. «О, вещая душа моя!» Часть первая. Однажды добрейший дядька поэта из крепостных Николай Афанасьевич Хлопов, ходивший за Федором Ивановичем еще дитятию с его 4-летнего возраста и поехавший с 19-летним Федором Ивановичем в Немеччину, где тот служил при русской дипломатической миссии, с огорчением писал маменьке Тютчева Екатерине Львовне, что ее Феденька изволил обменяться с барышнею Амалией крестиком на золотой цепочке, а взамен получил крестик лишь на шелковой ленточке. Барышня Амалия. Это Амалия Лорхенфельд. В будущем баронесса Крюденер, а по второму браку графиня Адлерберг. Возлюбленная юного чиновника особых поручений Федора Тютчева. Много лет спустя, в 1835 году, он напишет, вспоминая: «Я помню время золотое, я помню сердцу милый край. День вечерел, мы были двое, внизу в тени шумел Дунай, и на холму, там, где белее руина замка вдаль глядит, стояла ты, молодая фея, на мшистый опершись гранит, ногой младенческой касаясь обломков груды вековой, и солнце медлило, прощаясь с холмом и с замком и с тобой. И ветер тихо мимолетом твоей одеждой играл, из диких яблонь цвет за цветом на плечи юные свивал. Ты беззаботно вдаль глядела, край неба дымно гас в лучах, день догорал, звучнее пела река в померкших берегах, и ты с веселостью беспечной счастливой провожала день, и сладко жизни быстротечной над нами пролетала тень». Браку Амалии Лорхенфельд и Федора Тютчева не суждено было состояться. Родители Амалии отказали наотрез. Но теплые дружеские отношения у них сохранились на всю жизнь. И когда они встретились на курорте в Карлсбаде в 1870 году, а перед этим несколько лет не виделись, Тютчев в этот же вечер написал свое знаменитое стихотворение, ставшее позже знаменитым романсом «Я встретил вас». А за два месяца до кончины, в мае 1873 года, он писал дочери Дарье: «Вчера я испытал минуту жгучего волнения. Вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей милой Амалией Крюденер, которая пожелала повидать меня в последний раз на этом свете и приезжала, чтобы проститься со мной. В ее лице лучшие моих прошлых дней явилась дать мне прощальный поцелуй». Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Так поздней осени порою бывает день, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян дуновением тех лет душевной полноты, с давно забытым упоением гляжу на милые черты. Как после вековой разлуки гляжу на вас, как бы во сне, и вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Тут ни одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и тоже в вас очарование, и та же в душе моей любовь. Поэзия, в конце концов, прекрасная вещь. Надо с этим согласиться, Тютчев в письме к жене. Среди громов, среди огней, среди клокочущих страстей, в стихийном пламенном раздоре она с небес слетает к нам, небесная, к земным сынам, с лазурной ясностью во взоре, и на бунтующее море льет примирительный елей. Это писал уже зрелый поэт в 1850 году. А вот что думал о поэзии и о ее назначении 17-летний Федор Иванович Тютчев в ответ на оду «Вольность» 20-летнего Александра Сергеевича Пушкина. «Счастлив, кто глазом твердым, смелым, забыв их сан, забыв их трон, вещать тиранам закоснелым святые истины рожден. И ты, великим сим уделом, о муз-питомец, награжден. Воспой, и силой сладкогласья разнежь, растрогай, преврати друзей холодных самовластья в друзей добра и красоты. Но граждан не смущай покою, и блеска не мрачи венца. Певец под царскую парчою своей волшебную струною смягчай, а не тревожь сердца». Два стихотворения Тютчева непосредственно связаны с именем Пушкина. Второе было написано в 1837 году. «Из чьей руки свинец смертельный поэту сердце растерзал? Кто сей божественный фиал разрушил, как сосуд скудельный? Будь прав, или виновен он пред нашей правдою земною, Навек он высшую рукою в цареубийцы заклеймен. А ты, в безвременную тьму, вдруг поглощенная со света, мир, мир тебе, о тень поэта, мир светлый праху твоему, назло людскому суесловью. Велик и свят был жребий твой. Ты был богов орган живой, но с кровью в жилах, знойной кровью. И сею кровью благородной ты жажду чести утолил и осененный опочил хоругвью горести народной. Вражду твою пусть тот рассудит, кто слышит пролитую кровь. Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет. Итак, опять увиделся я с вами. Места немилые, хоть и родные, где мыслил я и чувствовал впервые, и где теперь туманными очами при свете вечереющего дня мой детский возраст смотрит на меня. О, бедный призрак, немощный и смутный, забытого, загадочного счастья. Это село Овстук, имение отца Тютчева Ивана Николаевича в Орловской губернии Брянского уезда. Здесь родился Федор Иванович в 1803 году. День его рождения 23 ноября старого стиля, 5 декабря по новому стилю. В 1813 году поступил я в дом Ивана Николаевича Тютчева. Это вспоминает домашний учитель Феди Тютчева Семен Егорович Раич, сам переводчик, поэт, педагог. Здесь провидению угодно было верить моему руководству Федора Ивановича Тютчева, вступившего тогда в 10-й год своей жизни. А года через 3 он уже был не учеником, а товарищем моим. Так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум. Это время было одной из лучших эпох моей жизни. Бывало, весной или летом, живя в Подмосковной, мы вдвоем с Федором Ивановичем выходили из дому, запасались Горацием, Вергилием или кем-нибудь из отечественных писателей и, усевшись в роще на холмике, углублялись в чтение. Мы утопали в чистых наслаждениях красотами гениальной поэзии, пишет Раич. Федор Иванович уже был посвящен в ее таинство, и сам Конаморы с любовью занимался ею. По 13-му году он уже переводил оды Горация с замечательным успехом. «Сей мир, игралище фортуны злой, она кичливый взор на мир земной бросает и всей вселенной повелевает по прихоти слепой. Неверное меня сегодня осенило, богатство, почести обильно мне льет, но завтра вдруг простерла крыла, к другим склоняет свой полет. Я презрен, не ропщу, и горестный свидетель, и жертва роковой игры, ей отдаю ее дары и облекаюсь в добродетель». Эти переводы, пишет Раич, были напечатаны в альманахе «Общество любителей российской словесности» в 1819 году. Федору Ивановичу было тогда 15 лет. К этому времени я успел подготовить его в Императорский Московский университет. Федор Тютчев поступает на службу в коллегию Министерства иностранных дел в Петербурге. Но уже на следующий год влиятельный родственник Тютчевых, граф Остерман Толстой, генерал, герой, который в сражении под Кульмом лишился левой руки, желая оградить своего юного пылкого племянника от соблазнов светского общества и помочь ему в свершении блестящей карьеры дипломата, отправляясь в Германию по делам русской дипломатической миссии, берет его с собой в качестве чиновника особых поручений. «Странная вещь, судьба человеческая», — восклицает поэт в одном из позднейших писем к родителям. «Надобно же было моей судьбе вооружиться уцелевшей Остермановой рукой, чтобы закинуть меня так далеко от вас». Но судьба закидывает его не только далеко, но и надолго. Уехав в Германию в 1822 году беспечным, розовощеким, безусым юнцом, Федор Иванович возвращается в Россию лишь в 1844 году с большой семьей, трагически пережив смерть первой жены. В одну ночь, сидя возле ее гроба, он посидел в 34 года. С большой семьей, с необходимостью заново устраивать свою жизнь и жизнь своих близких. Он не сделал карьеры дипломата, но поистине странная вещь судьба человеческая. Оторвав Тютчева так рано от родины, от русского языка, от русской жизни, культуры, она назначила ему быть великим русским поэтом. «Ты долго ль будешь за туманом скрываться, русская звезда? Или оптическим обманом ты облачишься навсегда? Ужель навстречу жадным взором, к тебе стремящимся в ночи, пустым и ложным метеором твои рассыплются лучи? Все гуще мрак, все пуще горе, все неминуемее беда. Взгляни, чей флаг там гибнет в море? Проснись, теперь или никогда?» В 1836 году в Петербурге в третьем номере пушкинского журнала «Современник» были напечатаны 16 стихотворений, а в следующем номере еще 8 за подписью «Ф. Т.» под общим заглавием стихотворения, присланные из Германии. Несмотря на такое название, не подлежит сомнению, что автор их был русский, писал Некрасов. Все они написаны чистым и прекрасным русским языком и носят на себе отпечаток русского ума, русской души. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как брезвясь играя, грохочет в небе голубом, гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь: ветреная геба, кормя зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила». Смотри, как облаком живым фонтан сияющий клубится, как пламенеет, как дробится его на солнце влажный дым. Лучом поднявшись к небу, он коснулся высоты заветной и снова пылью огнецветной не спасть на землю осужден. О, смертной мысли водомет! О, водомет неистощимый! Какой закон непостижимый тебя стремит, тебя метет? Как жадно к небу рвешься ты, но длань незримо роковая, твой луч упорный преломляя, свергает в брызгах с высоты. Оратор римский говорил, средь бурь гражданских и тревоги, я поздно встал, и на дороге застигнут ночью Рима был. Так... Но, прощаясь с римской славой, с капитолийской высоты во всем величии видел ты закат звезды ее кровавой. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, он в их совет допущен был, и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертие пил. Публикации способствовал князь Иван Сергеевич Гагарин, знавший тючу по жизни в Германии. Прибыв в Россию в 1835 году, Гагарин был крайне изумлен тем, сколь мало известен на родине такой поэт, как Тютчев, упуская из виду, что на родине его и не могли знать по причине его отсутствия. Сам Федор Иванович не смотрел на себя как на поэта, во всяком случае считал недостойным хлопотать о судьбе своих, как он выражался, поэтических упражнений. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине восходят и зайдут они. Безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими и молчи». Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лежить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей таинственно волшебных дум. Их оглушит наружный шум. Дневные ослепят лучи, внимай их пенью и молчи. Любезнейший князь Иван Сергеевич, ваше последнее письмо доставило мне особое удовольствие. Не удовольствие тщеславия или самолюбия, такого рода радости отжили для меня свой век, но удовольствие, которое испытываешь, находя подтверждение своим мыслям в сочувствии ближнего из письма Тютчева Гагарина. И тем не менее, любезный друг мой, я сильно сомневаюсь, чтобы бумага Маранья, которую я вам послал, заслуживала чести быть напечатанным. Теперь в России каждое полугодие печатаются бесконечно лучшие произведения. То, что я вам послал, составляет лишь крохотную частицу вороха, накопленного временем, но погибшего по воле судьбы или, вернее, некого предопределения. По моему возвращению из Греции, принявшись как-то в сумерки разбирать свои бумаги, я уничтожил большую часть моих поэтических упражнений. И заметил это лишь много спустя. В первую минуту я был несколько раздосадован. Но скоро утешил себя мыслью о пожаре Александрийской библиотеки. Стихов моих вот список безобразный. Не заглянув в него, дарю им вас. Не совладал своей ленью праздной, чтобы она хоть вскользь им занялась. В наш век стихи живут 2-3 мгновения. Родились утром, к вечеру умрут. Так что ж тут хлопотать? Рука забвенья свершит и здесь свой корректурный труд. Мне рассказывали очевидцы, в какой восторг пришел Пушкин, когда в первый раз увидел собрание рукописных стихов Тютчева. Он носился с ними целую неделю. Это из письма Самарина Аксакову. Однако лет 10 спустя можно было прочитать такое. Переводы Плещеева из Гейны напомнили нам одного русского поэта, которого никто не помнит сейчас, хотя лет 10 назад его стихи обратили на себя внимание людей со вкусом и поэтическим тактом. Считаем долгом напомнить о них. Стихотворения, о которых мы говорим, напечатаны были в «Современнике» за 1836-1837 годы под названием «Стихотворения, присланные из Германии», писал Майков. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Фёдор Тютчев. Преимущество Тютчева перед другими поэтами в том, что он вполне сознательно верил в то, что чувствовал. Ощущаемую им живую красоту природы принимал и понимал не как свою фантазию, а как истину. Вовсе не высшее знание, а только собственная глухота и слепота людей позволяют им отрицать внутреннюю жизнь природы, писал Владимир Соловьев. Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть, зловещий блеск и пестрота дерев, багряных листьев томный легкий шелест, туманная и тихая лазурь над грустно сиротеющей землею, и как предчувствие сходящих бурь, порывистый, холодный ветер порою, ущерб, изнеможение и на всем та кроткая улыбка увиданья, что в существе разумном мы зовем божественной стыдливостью страдания. Папа и я совершаем вместе большие прогулки, и папа оказывает мне честь со мной беседовать, пишет дочь Тютчева Дарья Федоровна сестре Анне Федоровне. Я поражена остротой и проницательностью его взгляда на будущее и на то, как сложится история. Но помимо его гения философского, исторического и, не знаю, как сказать, пророческого, его поэтическая суть меня удивляет и очаровывает. Он как гармоничный и полный инструмент, который вибрирует от малейшего дуновения. Что ты клонишь над водами, ива, макушку свою, и зелеными листами, словно жадными устами, ловишь беглую струю? Хоть томится, хоть трепещет каждый лист твой над струей, но струя бежит и плещет, и на солнце нежность блещет, и смеется над тобой. Вечер мглистый и ненастный, чу, не жаворонк ль глаз? Ты ли, утро, гость прекрасный, в этот поздний, мертвый час, гибкой, резвый, звучно ясный, в этот поздний, мертвый час? Как безумие смех ужасный, он всю душу мне потряс. Есть некий час в ночи всемирного молчанья, и вон и час видений и чудес, живая колесница мирозданья открыто катится в святилище небес. Тогда густеет ночь, как хаос на водах, беспамятство, как атлас давит сушу, лишь музой девственную душу в пророческих тревожат боги снах. Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, в все зримое опять покроют воды, и Божий лик изобразится в них. Он представляется мне одним из тех изначальных духов, таких же тонких, умных и пламенных, которые не имеют ничего общего с материей, но у которых нет, однако же, и души. Это пишет Анна Федоровна в письме сестре Дарье. Он совершенно вне всяких законов и правил. Он поражает воображение. В нем чувствуется что-то тревожное и беспокойное. И море, и буря качали наш чел. Я сонный был предан всей прихоти волн. И две беспредельности были во мне, и мной совершенно играли они. Кругом, как кимвалы, звучали скалы, и ветры свистели, и пели волвы. Я в хаосе звуков летал оглушен, над хаосом звуков носился мой сон. Болезненно яркий, волшебно немой, он веял легко над гремящей тьмой. В лучах огневицы развил он свой мир, земля зеленела, светился эфир. Сады, лабиринты, чертоги, столпы, и чудился шорох несметной толпы. Повысим творенья я гордо шагал, и мир подо мною недвижно сиял. Сквозь брызги, как дикий волшебниковой, лишь слышался грохот пучины морской. И в тихую область видений и снов врывалась пена ревущих валов. Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами. Настанет ночь, и звучными волнами стихия бьет о берег свой, то глаз ее, он нудит нас и просит. Уж в пристани волшебный ожил челн, прилив растет и быстро нас уносит в неизмеримость темных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, таинственно глядит из глубины, и мы плывем пылающую бездной, со всех сторон окружены. На мир таинственный духов, над этой бездной безымянной покров накинут златотканный высокой волею богов. День сей блистательный покров, день земнородных оживления, души болящей исцеления, друг человеков и богов. Но меркнет день, настала ночь, пришла и с мира рокового ткань благодатную покрова, сорвав, отбрасывает прочь, и бездна нам обнажена своими страхами и мглами, и нет преград между ней и нами. Вот отчего нам ночь страшна. О, вещая душа моя, о, сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия. Прозвучала первая часть композиции по творчеству замечательного русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Наша сегодняшняя передача закончена. Ее подготовили и провели звукорежиссер Виктор Панкратов и автор и ведущая передачи Ольга Фомичева. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.